Напомню, на чем мы остановились. Тот, кто молча слушает или присутствует при каком-то преступлении, он будет судиться так же, как и человек, который совершает преступление. Об этом говорят церковные правила, законы церковные наши, и уголовное право тоже осуждает одинаково, ну почти одинаково, преступника и того, кто при этом присутствует, не препятствует. Даже если он внутри не разделяет, и даже противно ему то преступление, которое при ним происходит, будет судиться как соучастник преступления. Об этом мы с вами должны помнить, когда включаем экран телевизора. Мы будем судиться за все те преступления, которые там происходят. Там постоянно происходит преступление. Ложь, обман, клевета, блуд. И за все это мы с вами будем судиться. Если мы видели ту пропасть, в которую себя ввергаем, когда бездумно участвуем в подобных ситуациях, молча слушаем сплетни, наговоры. Мы помним, как это происходит. Вот как легко очернить человека. Вот, говорит, этот человек хороший. Я про него такое знаю. Начинает рассказывать, какое он знает. И все, очернили. Тот, кто молча слушает, хочешь, не хочешь, сенечка грязная, уже все равно прорастет. Он под этим влиянием обязательно кому-то эту же гадость передаст. Или еще так. Дьявол, когда желает очернить, вот, скажем, действительно, человек вел какую-то, ну, не совсем, скажем, праведную жизнь. И встал на путь праведности. Во многом себя исправит и живет уже, тем более-менее, скажем, там, благочинно. Но дьявол, он же не успокаивается. И он начинает очернять человека следующим образом. Уже сейчас про его жизнь-то сказать нечего. Тогда, когда заходит речь об этом человеке, они говорят, ты знаешь, а я про нее такое знаю. Вот она раньше и то делала, и это делала. А теперь смотри, куда же? Святая входит. Кстати, если это не прекратить, то непременно, еще раз напоминаю, хотим мы этого не хотим, это зернышко, вот это сорняка, оно прорастет. И мы на самом деле, как только увидим человека, первая мысль, которая придет, а он раньше делал то, а вот она раньше была блудница и так далее. Обязательно дьявол это напомнит. Это укоренится и прорастет, и даст свои плоды. И мы уже будем испытывать человеку неприязнь. Так вот, очень полезно в таком случае человеку сказать, а апостол Матфей был мытарь, а апостол Павел сажал в тюрьму христиан, когда еще был сам. Помним, что за осуждение, помните, святого показали, Господь появился и сказал, ангел, брось его вон, это антихрист, он осудил человека раньше моего суда. Неоднократно, и несколько святым таким образом показывал Господь. Буквально показывал эту пропасть, тут же оказался на пропасть на пустыне. И все, бросьте его, он осудил раньше меня. Спаси нас, Господи, хоть кого-то осуждать. Помним, что самоупоение – это великое лекарство на нашу больную душу, чтобы освободить его от осуждения. Он говорит, я хуже. Вот он не ведает, что притворять, я говорю, да хуже. Дальше. Не слушать пустых, суетных речей. Вот уже не клевета, а просто пустые речи. Ну вот, знаете, как вот, поддержать беседу. И вот эти двое молчат, или едут в поезде где-то. Вот едут и молчат. И дело внушает сразу. Ну что ты молчишь? Ну скучно и вообще неудобно. Что про тебя подумают? И человек начинает завязывать разговор, а второй поддерживает этот разговор. Есть даже такое понятие. Вежливый человек, помните нас учили, обязательно поддержит разговор. А на самом деле, мы с вами знаем, что это пустословие. А Господь предупреждает, «Водою, жрам яко, всякое слово праздное, еже аще лекут человецы, воззадятанием слова в судный день». То есть за каждое праздное слово будем отвечать. За каждое праздное слово. Это страшно. Спаси нас, Господи, дай нам, Господи, обуздать наш язык. Не слушать ни в коем случае лести, льстецов. Помним мы с вами, святые отцы учат, что тот, кто принял похвалу, моментально лишился благодати Божией. Нет благодати Божией на том, кто принял похвалу. Упаси нас, Господи. Когда начинают творить, сразу говорю, Бога благодарит, я здесь ни при чем. Когда мы человеку указываем правильный путь, мы его исправляем. Потому что вместо того, чтобы хвалить Творца, он начинает хвалить тварь. А мы ему указываем, исправляем. Ты Богу скажи спасибо, да? Ты его поблагодаришь. Но мы с вами должны любить, слушать божественные словеса, псалмы, священные песни и все, что свято, премудро и душеполезно. Вот сегодня доклады были, они премудры, святы и душеполезны. Самое главное. Ведь когда вот такое слушаешь и читаешь, в душе прокладывается путь Господу в наше сердце, который нас поведет в Царствие Небесное. Потому что мы видим, что не надо бежать в монастырь, что можно спасаться и нужно в миру. А тот, кто пошел в монастырь, если не имеет призвания жить по-христиански, то и в монастыре погибнет. И особенно святые отцы подчеркивают, мы с вами должны любить, когда нас поносят, укоряют и злословят. Вот это мы с вами, конечно, любим. Мы не можем жить без этого. Чтобы нас не укоряли, чтобы нас не поносили, чтобы нас не злословили. Значит, к сожалению, как-то мы боимся, как огня этого явления, но которое для нас очень душеспасительно. Это так же, как мы боимся горьких лекарств. Как мы и боимся? Нет, потом уже, когда здоровье начинает у нас с вами со всех сторон теснить, да уже грабить что угодно, вот замочить. Лишь бы выставить. Так вот, нам бы с вами вот так относиться к тому горькому лекарству, которое прописывает нам Господь. Злословием, укором, укором. Поскольку они врачуют самое главное. Они от нас, если мы смиряемся, отгоняют демона гордости, тщеславия и самолюбия, самомнения. Вот этих демонов отгоняют и лечат нашу с вами больную душу. Вот разные бывают ситуации, когда нас с вами начинают злословить и укорять. Вот преподобный Иоанн Саватийский, будучи монахом, зарабатывал деньги днем, вечером брал эти деньги и шел к блудницам. Он эту ночь у них покупал за деньги, и всю ночь он им рассказывал, как надо жить правильно, пел псалмы. То есть вел такую душеспасительную работу. Они уже не могли заниматься блудом, поскольку им заплачено, и получали вот такой бальзам на душу, спасались. И он им строго-настрого запрещал рассказывать, чем они там с ними занимаются. И, естественно, весь город его поносил, укорял, упрекал до самой смерти. А он продолжал этим заниматься. То есть его распинали, как Христа распинали, невинного распинали. И он Христу-то им уподоблялся и радовался, когда его ругали и поносили. И сразу после его смерти от мощей его начались исцеления и чудеса. Господь мгновенно прославил своего подвижника. Вот, может быть, такого характера у нас укоры. То есть, когда мы что-то совершаем праведное, а нас за это начинают поносить. Мы вправе сказать, ради чего мы это делаем. Но если нас продолжают укорять, оправдываться не надо, надо молиться за человека, чтобы Господь его не наказал, что просил, не ведать, что творит. И на этом заканчивается. Как-то у нас таких случаев, когда бы нас ругали за нашу праведность, ну, в лучшем случае раз-два и обчелся. А в основном нас упрекают вполне справедливо и упрекают вовсе не потому, что нас ненавидят, вовсе не потому, что нам хотят причинить зло, а потому, что хотят нас спасти. Хотят, чтобы мы не были такими, чтобы мы с вами не вели себя распущенно, чтобы мы во всем с оглядкой поступали и совершали только то, что действительно не притесняет окружающих, что не доставляет другим неудобства и так далее. Вот замечательный пример с одной богатой женщиной, которая почувствовала, что она может погибнуть, живя вот такой жизнью, какой она живет. То есть у нее масса слуг. Она ничем не обременена, ничем ее никто не притесняет. И она попросила епископа. Она свое богатство начала раздавать, а попросила епископа, чтобы ей представил кого-нибудь для спасения души, чтобы ее могли просвещать и так далее. И епископ представил одну крупную женщину, которая стала ее там разумлять, просвещать. Через некоторое время приходит эта богатая женщина к епископу и говорит: я не спасусь этой женщиной, она кроткая, мне другое надо. Тогда он представил женщину крутого нрава, которая постоянно ей говорила: дура богатая, и вразумляла, что нужно делать в таком случае. Насколько это оскорбительно звучит, вот, кстати сказать, дура ты старая. Женщине любой, любого возраста, если так сказать, это будет инфаркт миокарда, ну как минимум. Действительно, кому-то скажет, плохо придется. Мы знаем, что за слово «дура» или «дура» положена гиена огненная. То есть сказано в Евангелии. Кто на ближнего слова скажет «рака», то есть пустой ничем не человек, достоин суда. Кто скажет «безумец», заслуживает гиены огненной. За безумца, за дурака, за дуру положен ад. За одно слово. Но как же она смеялась? Она потом пришла к епископу и говорила: вот это мне красивые души, вот это меня смиряет на каждом шагу, вот с этой я спасусь, действительно нас не спасла. Ну спрашивается, а каково же той, которая так говорила? И почему такое попустил епископ? Ну, с одной стороны, вот эта женщина была крутого нрава не потому, что ее на это благословили, не потому, что ее говорили и поощряли, вот это хорошо, что ты такого крутого нрава, что ты поганые слова на человека говоришь. Нет. Она была такого нрава, потому что она этого хотела. Ведь сколько раз человеку, как ни говори, не поступай так, не делай так, ему может что угодно убеждать, уговаривать, угрожать, как делал, так и делает. Почему? Он так делать желает. Мало таких людей? Да мы все с вами такие. Господь нас не уговаривает, убеждает. Мы все с вами более или менее крутого нрава. Если внимательно понаблюдаем, то обнаружим, что окружающих вот такого нрава мы видим. Но за собой, к сожалению, мы этого как-то не наблюдаем. И видим, когда мы сами точно так же поступаем. Поскольку у нас Господь сделал свободными, хочешь поступай. Вот она хотела быть такого нрава, ей нравилось так. Как мы с вами думаем, что думаем? Епископ не убеждал ее сменить нрав крутого на крутого. Наверняка убеждал, наверняка уговаривал. Ей нравилось так. Вот я про нее говорю, она такая и есть. Она богатая дура, потому что она ничего не соображает. Вот сколько раз говоришь, что нельзя так начать говорить, а я правду сказал, он такой и есть. Сколько раз такое доводилось слышать. То есть человек вместо того, чтобы каяться, он твердо уверен, что он такой человек есть, он правильно сказал и правду сказал этого человека. Так вот, все-таки вот эта богатая женщина, вот этой женщине крутого нрава, она была ко спасению, и епископ не зря поставил. Потому что вот эта богатая женщина, она спасалась, смеяясь через эту женщину. А вот эта женщина крутого нрава, она спасалась молитвами вот этой богатой женщины. Потому что та каждый раз за нее молилась, за каждое ее греховное слово и поступок. Говорила: Господи, не накажи ее из-за меня грешной. Господи, не ведай, что творит, прости ей. И что ж, Господь не слышит наши молитвы, кто он немилосердный. Если человек говорит: да пусть еще хуже сделает, да и то придет, что это не накажи. Естественно, Господь простит. Мало того, есть уверенность, что в таком случае и человек этот меняет свой крутой нрав на кроткий. Вот таким образом. Поэтому мы помним, что тот, кто нас укоряет, увлекает и так далее, это наш благодетель. И о таком человеке нужно мечтать и желать, чтобы он был в коллективе, в семье желательно. Потому что в коллективе мы мало находимся в работе. В семье, конечно, тоже не такой. Время от времени вразумляет нас. Вот. Конечно, у нас не хватит дерзости об этом молить Бога, что дай мне такого, потому что можем выпросить такого, что не будем знать о том, что с этим делать. Конечно, мы молимся за обижающих. Единственное, что когда Господь попускает, что с нами так начинают обращаться, мы с вами теперь знаем, как мы должны себя вести. Во-первых, видеть в этом человеке благодетеля, не врага, не ненавистного, а благодетеля. Это первое. Второе, молиться за него и помнить, что это нам ко спасению. И говорить: вот Господи, Ты хотел, чтобы меня вот здесь попрекнули, я этого хочу. Ты, Господи, хотел, чтобы со мной так обращались, я этого хочу, Господи. Да будет воля не моя, но Твоя. Пусть будет не как я хочу, но как Ты, Господи. И все бесы отойдут. Ни один вражеский помысел и чувство не войдет в наше сердце, потому что броня перед ним окажется. Молитва. И самое главное – это смирение. Смирение бесы не терпят, они все рассеиваются. Когда мы смиряемся, Господи, не моя воля, но Твоя, ни один враг не может к нам больше подойти. Значит, ну вот, со слухом более-менее мы с вами разобрались, мы к нему еще не раз вернемся. Дальше – обоняние. Внести свое обоняние от всякого рода благоухание, могущих возбудить плотскую страсть. Итак, нет всех благоуханий. Мы с вами знаем, что мироточивые иконы источают благоухание. И не только мироточивые иконы. Ну, к примеру, вот в Псково-Печерском монастыре есть распятие, которое благоухает, постоянно благоухает. Мы знаем, что мощи Васы в том же Псково-Печерском монастыре источают такое благоухание, непередаваемое. Но мы таких благоуханий должны остерегаться. Это духи, одеколоны, дезодоранты, потому что они делаются с одной целью – прельщать, обольщать и так далее. Вот они, когда мы их обоняем, они у нас возбуждают всевозможные плотские страсти. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, если мы сейчас запахи начнем перебирать, кстати, пост, идешь по личной клетке, и вдруг с такими жареными котлетами пахнет, ну, на весь подъезд. Понятно, что они тоже возбуждают в нас плотскую страсть. Значит, ну что мы должны сделать? Ну, воздержаться. Но если очень туго, ну, прикрыть нос, пройти, да, скажем так, вот, дышать и так далее. Воздержаться, идти, кормиться. Так вот, что нам говорит по этому поводу Священное Писание? Люди первыми бонями мажущихся, вместо бони добрые смрад будет. Итак, святой Иоанн Златоустый говорит, что тот, кто мастями воняет, будет смердеть на том свете. И так и есть, неоднократно было показано святым, как те, кто находится на том свете, кто себя вот этими мастями украшали при этой жизни, на том свете их тело источало ужасный смрад. Смрад, от которого кружится, болит и голова, и тошнота. Смрад адский мы с вами себе представить не можем. На этом свете, вот здесь, таких запахов не встречается, вряд ли встречается. Был случай, умер один монах безвременно, и появилась мысль у его друга, что, в общем-то, он не в очень хорошем месте. И он начал молить Бога, чтобы Господь показал ему, где он. И вдруг у него в келье появился его монах-друг, и ниже пояса он был замотан простыней, такой, покрывалом. Он говорит: покажи, что у тебя там. Он говорит: не могу. Он говорит: ну покажи, я не умоляю. Он говорит: не могу. В итоге он его упросил, он открыл покрывало. Ну, во-первых, там было все изъедено червями, там черви были. Но самое страшное, что от него разлился по теле такой смрад, вот вдруг-то исчез его. Но с тошнотой и с головной болью он тут же выскочил из тела, потому что невозможно было находиться. Этот смрад тут же распространился по всему монастырю, и как ни проветривали, как ни пытались его оттуда изжить, чем-то не кадили и не возжигали, его оттуда изжить невозможно было. Пришлось монахам оставить этот монастырь и уйти в другое место селиться. Смрад этот невозможно переносить. Не дай Бог нам с ним столкнуться. Вот стоит подумать об этом, когда мы начинаем себя одеколонами, духами умащивать. Деление у нас, к сожалению, очень широко распространенное. Магазины ловятся от всякого рода. А у нас дома полки перед зеркалом уставлены. И что самое страшное, даже если человек уже ими не пользуется, они там стоят. А я говорю, не пользуюсь. А чем стоят? Зачем стоят? Правильно. А вдруг понадобится? Это раз. Во-вторых, самое главное, жалко. За такие деньги, за фиджи платили, 50 рублей. А теперь выкинут. Но помним, что раз у нас в квартире есть вражеский предмет, значит враг там же. Там же в квартире враг, потому что он говорит, я здесь на законном основании. Здесь лежат мои предметы. Краска, духи, минутку. Шампунь мыла. Мы его употреблять должны, потому что есть такая вода, что стиральным мылом голову себе не промоешь. Мы это делаем не для того, чтобы прищать, обольщать или чтобы хорошо глубоко одеваться некуда, шампунь пахнет. Мы помылись, но этого запаха вряд ли кто услышит от волос. Потому что, во-первых, мы этого не желали. Господь сохранит и защитит. Но ведь духи-то мы для другой цели. Дальше. Брести свой вкус и свое чрево. Да не поработятся явствами. Так как удовольствие чреву и удовлетворение его, от этого греха очень легко дойти до лжи, обмана, воровства. Кто об этом задумывался, когда нарушал пост? Вот страшно, это ситуация учит. Кто не постится, непременно дойдет до лжи, обмана, воровства. А дальше... Наслаждение верных в ров скотских вожделений, которые действуют ниже полюса, ниже желудка. Вот непременно верный. Есть такое явление, когда люди ходят и выпрашивают благословение, чтобы не поститься. И потом этим благословением, как щитом, прикрываются от собственной совести. Когда совесть отвечает, они говорят, а у меня есть благословение. И очень много случаев, когда приходит батюшка, благословите, пост может начаться, благословите меня не поститься. Скажешь, почему, я больной, скажешь, что болит нога, да? Говоришь, так, а почему есть нога и желудок? А говорит, а меня каждый раз, я каждый раз, каждый пост беру благословение, и меня благословляют. Но очевидно не спрашивают, чем больной. Я говорю, больной и все. Вот такой человек, который выпрашивает благословение, скажем, на нарушение поста или на нарушение еще какого-то церковного закона. Ну, к примеру, подходит и говорит, что благословите меня носить брюки, у меня ноги больные. И благословляют. Есть такие явления. А спрашиваем, а до 61-го года как женщины обходились с больными ногами? Вы носили, позор был. Женщины обидели. Стыд и позор. И стёпные рефузы, есть длинная юбка, одела и все, и никаких больных ног. А то брюки носят, а потом удивляются, почему больные ноги. Так вот, какое страшное преступление делают люди, когда выпрашивают благословение, не имея на того должного основания. Есть должное основание, иногда бывает. Ну, к примеру, сломал человек руку, или ногу, или еще что-то тебе, и говорит, батюшка, вот впереди пост, а у меня сломана рука, благословите мне. Рекомендуют врачи кушать творог, ну там кальций. Любой священник благословит. Мы говорим, принимайте его как лекарство. Не как наслаждение, скажем, порошники из него сделают, покружки, еще что-то вкусненькое. Нет, мы едим его как лекарство. Зла поела творог регулярно, как лекарство, при этом бороться со всякими там наслаждениями и прочим. Кушает это как лекарство. Но при этом не смотреть телевизор. Вот что, как же так, телевизор. Ну а телевизор, без такого оправдания будет. Что на суде скажешь? Почему не постилась ушами, глазами, языком? Ушами, языком и глазами, прочим. Обонянием, осязанием постись. Вот самый главный вопрос, постись. Но, к сожалению, есть такой момент у нас, когда выпрашивают благословение, когда говорят, ну ты подойди, батюшка, там благословение. Какой это батюшка? Ну я знаю, что он скажет. То есть узнать, что никто тут не благословит, потому что ну, нет основания для того, чтобы благословить. Я говорил, кто убачит, тот точно благословит, точно подходит, благословляет. Не понимают, на какое преступление толкают священника. Потому что можно услышать на суде, когда говорит, а меня священник благословил. А Господь скажет, а я не благословил. Вообще, как можно благословить на то, на что Господь не благословил? Поэтому вот хочется призвать к тому, чтобы мы с вами забыли о том, чтобы толкать священника на благословение нарушения закона Божьего. Мы знаем, что по закону Божьему, если священник благословляет на нарушение закона Божьего, то он сам попадает под наказание этого же правила, этого же закона. То есть, если положено за нарушение поста отлучать от церкви на 6 лет, то если сказал «благословляю», то он попадает под наказание отлучения на 6 лет. И на суде умри священник, если откроют наши церковные правила и покажут, он благословил на нарушение, он под запрещением на 6 лет тут же снимет священскую одежду, и худо будет такому священнику. Мы, конечно, надеемся на милосердие Божие, на его заступничество, но может такое случиться. И святым было показано, как тяжело священникам проходить лекарства. Да так будет тяжело пойти, потому что они не только за себя отвечают, но еще и за тех, кого они отправляли. Кого как на что благословляли, к чему призывали, уж делал человек или не делал, это на его совести. Но к чему призывал священник, он будет за это отвечать. Поэтому, еще раз, просьба большая молиться за священника. Легко молиться за священника. Записать книжечки поминальные, чтобы за них частичку вынимали. А то некоторые дома поминают, а книжечки нету поминальной. И самое главное, это выбрать частичку из фосфоры на проскомитии. Потому что, когда мы опускаем эту частицу в чашу, мы опускаем с молитвой. «Отмой, Господи, грехи, поминавшихся везде, кровью Твою честную, молитвами святых Твоих». И происходит таинство нашему уму непостижимое, кровью Христа омывает святых грех, то были причислены живых и мертвых. Поэтому просьба не забывать про священников. Да? Потому что читаешь записки, но в 5-6 священник поминается, остальных нет. Значит, надо священника предупредить. Мой сын или дочь не желает поститься, могут подойти у вас просить благословения. Так вот, на это нет моего родительского благословения. Ни один священник не дерзнет благословить, если нет родительского благословения. Понятно? А если дерзнет, то я не знаю. Это надо такую смелость иметь, чтобы священник нарушил родительское благословение. И, конечно, если это благословение, и не противно Богу. Да? Помню, при смерти лежал святой, его заставляли поесть. А он говорит, запишу матери, не благословила. Все, не могу, мать не благословила, буду поститься. И вышел. Итак, многие те родители, у которых дети не хотят ходить в школу. Значит, не разъяснили они, не воспитали, не привили любовь к учению, не только к учению, к труду. Он вырос, он работает не будет, он будет нервный. Многие те родители, которые не привили любовь к церкви, не разъяснили, нельзя палкой гнать церкви преступления. Надо приложить свою любовь, молитву и все свои старания к тому, чтобы разъяснить, для чего это нужно. А для этого самому надо прежде всего поступать так, как мы пытаемся убедить своих детей. И тогда у нас не будет горя с вами. Вот. И еще так вот. Некоторые говорят, ну что, пока был маленький, мог сейчас так уже ничего не... Неправда это. Нет такого времени, нет такого момента, когда было бы поздно. Нету, когда бы было поздно. Пока человек ходит по этой земле, никогда не поздно. Поэтому, упаси Господи, отчаиваться и махать рукой. А, вот там уже ничего невозможно сделать. Это бесовское. Это бес говорит, уже ничего невозможно сделать. Это Божье. Всегда можно делать в любом возрасте, в любое время, в любом месте. Никогда не поздно, пока мы ходим по этой земле. Итак, значит, дальше. Осязание. Переходим к осязанию. Не хватать руками и не обнимать тело. Не только чужое, женщины или мужчины, но и свое собственное. Согласно осязанию также относятся центральные головные уборы. Трудно себе представить, согласно осязанию. Ценные головные уборы. Запомнили, сестры? Сейчас будем говорить о тех вещах, больше всего, от которых страдают женские боли. Итак, соблазн осязания. Целые головные боли. Ну, одеяние само собой, опять-таки, ценные, одеваться надо. Но ценные, дорогие, шелковые, помните, мы с вами говорили, да? И еще одно явление такое, абсолютно для нас сейчас с вами непонятное, это обувь. Кто бы думал, что обувь относится к соблазну осязания и является грехом, если эта обувь не соответствует своему назначению. Назначение обуви – сохранять ноги от холода, влаги, пыли и грязи. Другого назначения у обуви нет. Нет у обуви назначения отбиваться перед другими, что у меня каблук очень модный. Или для того, чтобы все видели, какого цвета замечательно и как искусно сплетены босоножки. Кстати, вот это явление у женщин самое распространенное. Вот когда мы собирали обувь и вещи, пожертвования для Святогорского монастыря, для тюрем мы неоднократно собирали, то самое сложное, особенно когда в тюрьме мы собирали, самое сложное было достать мужские туфли. Нам с трудом удавалось одну-две пары поношенных туфлей мужских достать. Потому что мужчин, как правило, вот то, что на ногах, то у него и есть. Зато женской обуви у нас, ну, никакого недостатка не было. Горы лежали, босоножек любого типа, любого размера, любым каблуком, любым носком, без носка, короче, чего хочешь, почти новые, новые. Купила вот такие красивые, лакированные, два раза одела, оказывается, подъемник тот. Ну, помучилась немножко, с затекшими ногами походила в угол. Ну, почему? А потому что покупала, потому что модно и потому что красиво, а не потому что удобно и практично. Вот две вот таких противоположных позиции. Покупать, чтобы было удобно и практично, то есть тепло, сухо и так далее. И покупать, потому что красиво и удобно. Вот по этой причине у нас лежали горы обуви, как в Земской. А она, кстати, как мы сейчас с вами обратили внимание, относится к греху осязания. Смысл какой? Вот мы сейчас с вами слушаем, осталось там с вами только начать исполнять то, что нам заповедуют святые отцы. Исповедуются, во-первых, стяжание, любое стяжание. Мы берем от себя, надо, не надо. Так вот, обычно, когда заходит на вот такую тему разговор, очень часто слышу, так что, вообще уже теперь не одеваться? Нет, одеваться. Вот смотрите, что одевали. Как одеваем и для чего одеваем. Ведь чаще всего женщины еще не очень преклонного возраста одеваются так, что хуже, чем голая. Обтянут, укоротят, разрежут, вырежут так, чтобы достоинства свои соблазнительные выставить на показ. И все, что хоть чуть-чуть может оттолкнуть зрение, закрыть. Понятно, да? Ну, хочется выглядеть. Некоторые так говорят, я же женщина. Но я же женщина, это не значит, я же развратница. Поэтому, еще раз, мы с вами должны крепко бдить и наблюдать, что мы с вами носим. Это не штука. Дальше, что к этому греху относится? Прочие упокоения плоти. Как-то. Не в меру частые купания. Это что ж, вообще уже теперь не мыться? Не говорится о том, что не надо купаться. Не в меру частые купания. Не в меру частые. Через это человек впадает в грех. Непременно впадет. Дальше. Через меру красивые дома. Ковры. Дорогая мебель. Поражает. Вот смотрите, мы сейчас выбираем на душу такие явления, к которым мы относимся абсолютно легкомысленно. Мало того, к тому, к чему мы очень крепко стремимся. Устроить свою квартиру, чтобы она была подороже обставлена. Помните, когда при советской власти еще невозможно было найти мебель, колоссальные деньги люди переплачивали, чтобы достать какую-нибудь литовскую мебель или еще какую-нибудь, да? Значит, все на это выкладывали. Сидели на одном куском хлеба, только чтобы загромоздить свою квартиру мебелью, коврами, за коврами. Как? Добились за коврами. перепродавали по тройной цене. Вы видите, к чему мы стремимся? К тому, против чего нас предупреждают святые отцы. К тому, что, оказывается, влечет нас на грех осязания. Итак, пышные одры, то есть постели, когда у нас пышные такие. И самое страшное, это разнеживание на них. Поэтому святые предупреждают, что как только проснулся, надо моментально вставать. Сразу все мы с вами захныкали. Значит, потому что себя из постели приходится вытаскивать.
Молитва.
Правильно, молитва. И вот Владимир разумно говорит. Действительно, без молитвы подняться иногда трудно. Господи, помоги, Господи, дай силы, уже встал. Ни в коем случае не лежать на постели. Вот эти разнеживания, об этом все святые отцы предупреждают. Это за собой влечет массу всяких грехов. Начиная с того, что когда человек лежит на постели, разнежившись, он позволяет бесам внушать себе всевозможные дурные помыслы. Начиная с того, что человек начинает перебирать в уме, что он будет сегодня делать. И уже он такую картину нарисует. Мало того, он начнет перебирать вчерашний день и вспомнит разные нехорошие вещи по нему. Дальше могут начать блудные помыслы и прочие помыслы. Уныние может настать и отчаяние от того, что надо вставать, а вставать не хочется. И на самом деле человек может не встать. В самом деле может перевернуться на другой бок и сказать, ай, ладно, скажу, заболел на работе. Кстати, вот эта причина сказываться больным, это смертный грех. Не дай Бог нам с вами, когда мы хотим оправдать какое-то свое беззаконие, сказать, да я заболел, или я плохо себя чувствовал, это смертный грех, это грех. Если на самом деле заболел, если на самом деле плохо чувствовал, да, это правда. А зачастую говорят, да я болел, на самом деле не болел, я себя плохо чувствовал, на самом деле такого не было. Это смертный грех. Вот это надо бояться, конечно, как у меня. Итак, вот святые представляют такого муравольва, муравей и лев одновременно. Вот этот муравольев изображает дьявола, который бежит от человека, не дающий ему питаться. Чем питаться? Страстями. Дьявол питается нашими страстями. Это для него пища. Мы его кормим. Почему мы как огня должны бояться всевозможных страстей? Чтобы не кормить дьявола. Так вот, если мы его не кормим, он от нас бежит. У нас начинает обретаться спокойная жизнь. Так вот, дьявол бежит от человека, не дающий ему питаться. Через отвержение и подавление всех движений страстных, которые возбуждаются внешними чувствами. Итак, все наши страстные движения возбуждаются через наши внешние чувства. Мы помним, что внешние чувства – это контакт с миром, с окружающим. Зрение, слух, обоняние, осязание. Таким образом, это двери и окна, через которые наша душа обращается с внешним миром. Так вот, через вот эти чувства могут возбудиться вот эти недобрые страсти, которыми питается дьявол. Поэтому мы и стоим на посту всех пяти органов чувств, как солдат, и не пускаем туда в сердце через эти чувства ничего, что могло бы противно Богу. И уж естественно удаляемся от всего того, что эти страсти могут возбуждать. Вот мы только что перебрали с вами такие явления, которые мы с вами даже не задумывались раньше, что шляпа каким-то образом может повлиять на нашу с вами дальнейшую праведную жизнь. И те же самые босоножки, ну и прочее. Да, вот трудно подумать, да, несовместимо. Почему? Потому что мы с вами не задумывались и не задавали вопросы себе. А что толкает меня на грех? А чего мне надо отстраниться, чтобы не впасть в грех? К сожалению, таких вопросов мало кто задает. Ответы на эти вопросы мы можем найти у святых отцов, в Священном Писании, в Священном Предании. А если не находим ответы у святых отцов, значит, обращается к тем, кто знает. Так вот, почему они говорят «мраволев»? Потому что начинает убить человека через движение вначале в малые грехи. Ну как, «мраволев» маленький. Сначала маленькие грехи, по чуть-чуть.
Обычно этим грехам не придают значения. Я же как чуть-чуть, я же только немного. Ну что это? Да подумаешь. А вот это подумаешь, это вот говорит. Потом, когда приучают мало греха, дальше свергают большие грехи. Мы знаем почему. Господь сказал, кто согрешит в малом, тот согрешит в большом. Это закон. Если мы от малых грехов не будем отбиваться, то мы непременно совершим большие грехи. Это закон. Поэтому вот этот говорит, я же немножко, я же чуть-чуть, я же почти не смотрю, я уже почти не делаю. Вот это почти, это муравей, это страшно. Раз почти, значит уже не надо каяться. Почти же, что ты будешь каяться, ты уже почти не делаешь. Все, дальше будет погибель, дальше будет большой грех. Так вот, похоже еще на льва тем, что вначале кажется бессильным, как муравей, а затем является сильным великаном, как большой лев, как у него стоять невозможно. Итак, тот, кто надеется, что если он творит малый грех и не пытается его искоренить окончательно, не придает ему значения, непременно на него обрушится громадный грех, и устоять человек не сможет вот этот провалив его поглотить. Ну вот, мы так с вами коротко о пяти форменных чувств почти поговорили. На следующем занятии мы с вами перейдем к теме. Пожалуй, самое главное это к нашему языку. Время закончилось. Молимся.